ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 3, текст 16. Да, правильно? Беседа Господа Шивы и Сати. Санскрит. Шри Бхагаван вача твайо дитам шобханам эва шобхане анахутапьяпи янти бандушу тея джанутпа Ита доша драштайо Марья санатмая мадина мануя. Шри Бхагаван вача. Великий Владыка сказал. Твоя. Тобой. Удитам. Сказанное. Шобханам. Верно. Эва. Конечно. Шобхане. Моя прекрасная жена. Анахута. Без приглашения. Апи. Даже. Абхьянти. Идут. Бандушу. Среди друзей. Те. Друзья. Яди. Если. Анутпадита доша дриштая. Не ищут недостатков. Балияса. Более важный. Анатмьямадина. Из-за гордости. Обусловленное отождествлением себя с телом. Маньюна. Из-за гнева. Перевод стиха. Великий Владыка ответил. Моя прекрасная жена. Ты говоришь, что к другу можно прийти без приглашения. Это действительно так, но при условии, что друг не отождествляет себя со своим телом. Иначе он обязательно найдет недостатки в своем госте и из-за этого рассердится на него. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Шива предвидел, что как только Сати войдет в родительский дом, ее отец Дакша, отождествлявший себя с телом и потому очень гордившийся собой, рассердится на то, что она пришла, и обрушит не на ни в чем не повинную Сати свой беспощадный гнев. Господь Шива предупредил жену, что ее отец, который слишком гордится своим материальным положением, разгневается на нее, и ей будет тяжело перенести отцовский гнев. Поэтому ей не стоит ходить туда. Господь Шива сам прошел через это. За ним не было никакой вины, и тем не менее Дакша обрушил на него потоки проклятий и брани. Читаем еще. Видята павитава пурвая кулай сатам гунай шамдир асатам еттарай смритау хатаям риттамана дур риша стабхана пашьянти хидхама муясам. Шестью достоинствами, образованностью, аскетичностью, богатством, красотой, молодостью и знатным происхождением наделены благородные души. Однако, если человек, наделенный ими, начинает кичиться этим, он слепнет и в результате утрачивает рассудок и способность преклоняться перед величием великих. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кто-то может возразить, Дакша образован, богат, аскетичен и происходит из очень знатного рода, чего ради он будет гневаться ни на чем не повинного человека. Предупреждая это возражение, Господь Шива объясняет, что если человек, родившийся в аристократической семье, получивший хорошее образование и наделенный красотой и богатством, чрезмерно гордится этим, все эти достоинства оборачиваются ему во зло. Молоко очень полезно для здоровья, но когда к нему прикоснется злобная змея, она становится ядовитым. Подобно этому материальные достоинства такие, как образованность, богатство, красота и знатное происхождение, сами по себе несомненно являются преимуществами. Однако, если они украшают человека, злобного по природе, они не приносят ему ничего, кроме неприятностей. Чинакья Пандит приводит яркий другой пример. Он говорит, что змея, даже если ее голову украшает драгоценный камень, все равно внушает страх, потому что остается змеей. Змея ненавидит других живых существ, даже если они ничем не заслужили этого. Такова змеиная природа. Когда змея кусает кого-то, она делает это не потому, что другое живое существо в чем-то провинилось перед ней, а просто по привычке. Аналогично этому Дакша был наделен многими материальными достоинствами, но все они были отравлены гордостью и злобой, которые жили в его сердце. Поэтому иногда для человека, который старается развить в себе духовное сознание, сознание Кришны, материальные достоинства становятся помехой. В своих молитвах, обращенных к Кришне, Кунти Деви называет его Акинчана Гочара, что значит «тот, кто доступен людям, лишенным материальных богатств и достоинств». Отсутствие материальной собственности помогает человеку развить в себе сознание Кришны. Однако тот, кто всегда помнит о своей вечной связи с Верховной Личностью Бога, может использовать свои материальные достоинства, такие как образование, красота и знатное происхождение, служение Господу. И тогда эти достоинства принесут ему истинное благо. Иными словами, если человек не обладает сознанием Кришны, цена всех его материальных достоинств равна нулю. Однако, когда впереди этого нуля становится верховная единица, ценность этих достоинств сразу возрастает до 10. До тех пор, пока нуль не присоединится к верховной единице, он будет оставаться нулем, даже если рядом с ним поставить еще 100 нулей. Если человек не использует свои материальные богатства и таланты в сознании Кришны, они могут принести ему только вред и стать причиной его падения. Шри Бхагаван Увача Твоя Дитам Шупанам Эва Шупане Анута Апья Тиянти Бандушу Тея Дянутпа Дита Доша Дриштайо Балая Сатма Яма Динаману Ян. Великий Владыка, ответила моя прекрасная жена, ты говоришь, что к другу можно прийти без приглашения. Это действительно так, при условии, что друг не отождествляет себя со своим телом. Иначе он обязательно найдет недостатки в своем госте и из-за этого рассердится на него. Шестью достоинствами – образованностью, аскетичностью, богатством, красотой, молодостью и знатным происхождением – наделены благородные души. Однако, если человек, наделенный ими, начинает кичиться этим, он слепнет, в результате утрачивает рассудок и способность преклоняться перед величием великих. Беседа Господа Шивы и Сати, песня 4 глава 3, текста 16-17. Так, те утверждения шастр, которые мы читаем, возвышенные, требуется объяснение, применение, практическое применение. Здесь Сати допустит ошибку. Она не послушает Господа Шиву. То есть его объяснение в Священном Писании в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Она утверждает, что в дом к другу можно прийти без приглашения. К отцу и гуру тоже. Но Шива говорит, да, в том случае, если они себя не отождествляют с телом, эти личности, дают поправку. То есть есть очень возвышенное становление шастр. Вплоть до духовного сознания, например, Бхагавадгита, она указывает на душу. Нам нужны комментарии, объяснения и приложения конкретные. В этом смысле у нас есть с вами трудности. Нам нужно научиться приложить эти понятия все, как душа, Бог, в нашей жизни конкретно, в ежедневной деятельности. Иначе жизнь не будет осмыслена. Она как была рутиной, так и останется рутиной. Ничего интересного в ней люди не находят особенно. Что там? Дом, работа, кухня, стирка, магазин, рынок. Дом, работа, кухня, магазин, стирка, рынок. Нет никакого высшего смысла, никакого высшего вкуса. Конечно, они о чем-то мечтают, они смотрят много зрелищ всевозможных, они думают, что, может быть, когда-то им повезет, может быть, они увидят мир, может быть, что-то еще, может быть, они залезут на Эверест, может быть, они спрыгнут с парашютом когда-нибудь на этом адреналине. Но в целом жизнь материалиста описывается в Бхагаватам как что-то крайне непривлекательное. Буквальным образом, примитив. Встает рано утром, так и говорится Бхагаватам, и идет на работу. Работает как осел. Так, как мудха там слово. Как осел буквально. Возвращается домой, получает пищу от жены, ласку, ночью секс. Утром снова, дорогой, пора на работу вставать. Да, он идет на работу, работает как осел. Вечером приходит уставшая жена, ему то кормит, дает ему сексуальное наслаждение. Дорогой, рано утром, пора на работу. Да, он идет на работу, работает как осел. Возвращается, снова кормит, дает сексуальное наслаждение. Дорогой, пора на работу, рано утром. Все, больше ничего нет. Раз в год отпускают в отпуск его. На неделю, может быть. Он очень счастлив при этом. Куда-то выехать. Вот таким образом, без высшего смысла человек не знает, где этот высший смысл. Он всегда ищет чего-то еще. Хотя у него уже есть так много, его жизнь отрегулирована, он живет, но он не удовлетворен всем этим. Не вкладывает высший смысл в свою деятельность. Кришна говорит: Бхагавадгите, что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что бы ты ни предлагал, делай как по отношению к мне. Вот через такую ягу ты будешь счастлив. Я помню, когда мы начинали преданное служение с сознания Кришны, а приготовление просада для нас было чем-то сокровенным. Было открытием в нашей жизни. Просто пищу можно предлагать Кришне. Столько восторга, столько счастья было гостей. Мы всегда раздавали эту пищу. Все менялось. Этот принцип предложения освященности пищи, вот этой чистой, менял уже смысл вообще всего. Отношения с миром менял, отношения к этой же пище, отношения между родственниками. Все вокруг просто трансформировалось. Благодаря только одной этой яге. Сейчас же преданные, они стремятся поехать в Джаганнатхапури, чтобы попробовать просад. Чаще всего. Их не удовлетворяет просад, который они готовят. Это стало тоже рутинной привычкой. Через принятие просада очень многие люди пришли в сознание Кришны. Даже обычные люди чувствуют, что эта пища заряжена чем-то. Они спрашивают: у вас заряженные шарики или не заряженные шарики? Молодежь приходит, они чувствуют, там что-то есть, какая-то энергия существует. Они хотят этой энергии, энергии блаженства, энергии радости. Дополнительная энергия должна быть у нас с вами. Дополнительная энергия, она выражается в творчестве, в радости, в откровениях философских, рассуждениях. Понимаете, то есть человек начинает жить, из него исходит что-то, он начинает говорить ценные вещи, делать ценные вещи, сам удивляется. То есть он растет, сам видит свой собственный рост и сам потрясается, как удивительно сознание Кришны. Смотрите, я вообще об этом даже думать не мог. Кто это говорит? Я не знаю, кто говорит. Через меня кто-то говорит. Он чувствует себя инструментом, он счастлив. Что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что бы ты ни предлагал, это относится ко всему, к пище, к семье, к работе. Поэтому Господь Читание говорил: оставайся там, где ты остаешься. Говори о Кришне. Всем, кого ты встретишь. А духотворится твоя жизнь. Вот эта простая, элементарная жизнь, рутинная, она одухотворится, она обретет высший смысл. Если во все эти действия, которые мы уже совершаем с вами, вложить трансцендентную любовь, все станет важным очень. Очень важным. Если мы даже будем делать великие вещи без любви, здесь говорится, равно нулю будет. Никакого вкуса и ценности не будет этого иметь. Некоторое возбуждение ума, люди думают, что здесь наслаждение какое-то. Может быть, кто-то орден получает какое-то, или положение, или погоны, и он в уме думает, что-то он такое, образование получает. И ему кажется, что вот он стал таким возвышенным человеком. Один человек стал исследовать, он исследовал лауреатов Нобелевской премии, за что получают люди сейчас такие награды, потому что, кажется, наука, она уже исчерпала себя современно. Ну, таких уж великих открытий мы не видим вообще. Она работает в другом направлении сейчас. В направлении удобства больше она достигает. Вот совершенствование компьютеров, машин, вот в таком духе. Но принципиально открытий новых нет. Потому что Нобелевская премия, она дается за какие-то особые достижения в науке. И тем не менее, лауреатов много, и их продолжают награждать. И вот они исследовали, увидели очень странную картину. Одно из награждений Нобелевской премии. Работа научная. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Научный труд. Нобелевская премия присуждена. Ширинка новая открыта для мужских брюк. Не защемляющая. Гарантирующая, что защемления не будет. Нобелевская премия. Я не шучу. Вот такой абсурд. Люди такой, это полного абсурда. Это полной бессмыслицы. Но при этом само название Нобелевская премия очень вдохновляет. Лауреат Нобелевской премии. Просто само название. Если мы присвоим себе ложное название, мы тоже будем гордиться. В детстве так мы делали. Ты будешь генералом, все, меняется на глазах ребенок. Был нормальным ребенком, все, стал другим. На глазах, это игра, хотя это игра, но это реально происходит с человеком. Взрослые тоже играют в такие же игры. У них там есть дипломы, документы, там, не знаю, сказать, удостоверения, какие-то атрибуты, они любят все, потому что эти атрибуты. Поэтому, когда человек достигает 50 лет, он должен стать отшельником, должен снять все эти атрибуты и уйти подальше. Настанет время, когда нужно будет освобождаться от отождествлений. Иначе все люди будут нашими врагами. Здесь говорится об этом. Человек, который отождествляющий себя с телом, даже гостя не любит, который пришел без приглашения. Дальше будет объясняться. Он смотрит на него злобными глазами, что ты пришел вообще без спроса. Почему он так думает? Потому что у него были другие планы, связанные с желанием тела. Может быть, я хотел принять душ в это время. А может, я сел только за стол и уже начал есть в это время звонок. Это же глубокое разочарование. Конечно, я выйду, буду недоволен вообще. Ну, ты хоть предупредил бы. Я уже слюну проглотил, знаешь. Ну. То есть у меня были совершенно другие планы на это тело. Я уже работал в другом направлении. Понимаешь, ты меня просто не уважаешь меня. Ты пришел без спроса. У тебя образования нет. Ты не обучен этикету. Прабхупада говорит, это сознание бессердечного человека. Он всегда будет думать, что его потребности тела важнее, чем служение Богу и другим людям. Нужно не обратить внимания на сознание грехастха ашрама. Очень сложный ашрам в этом смысле слова. Мы все преданные знаем, как важно распространять сознание Кришны, но грехастха это будет делать очень слабо. Он будет думать, что, скорее всего, важнее поддерживать свое тело и семью. Он отождествляет себя семьей и телом, поскольку такова природа грехастха ашрама. Это природа. И поскольку такая природа затягивающая, природа болота в это материальное существование, где остаются одни нули и единица, просто смысл жизни уходит, и они выжимают любовь друг из друга именно, они где, откуда больше взять ее не могут. Любой ценой выколачивают эту любовь, выбивают буквально друг с друга, знаете. Посуды по голове иногда как-то еще, они выбивают эту любовь друг к другу. Не хватает любви, не хватает этой избыточной энергии, неоткуда ее получить, в семье ее не хватает. Дефицит любви, на самом деле. Поэтому эти разборки между мужчиной и женщиной никогда не кончаются в материальном мире. Ни одной нет удовлетворенной пары мужчины и женщины. Это быть не может такого. Потому что это иллюзия. Источник любви абсолютно истинный, он безграничный. Представьте, такое маленькое живое существо. Ну кто мы такие? Соизмерьте любого человека со Вселенной. Да ничто вообще. Его рассмотреть-то невозможно там. А вот у него, знаете, потребность наслаждаться безграничной. Такой маленький вообще. А сколько ему нужно для счастья? Да хоть сколько угодно возьми. Говорит, абсолютно истина нужна ему как минимум. Бог нужен человеку. Не другой человек. Нет. Другие люди сотрудничают для того, чтобы служить Богу. Это великие, великие дела. И тут потребуются огромные совместные усилия, сотрудничество, чтобы сделать великие вещи. Никому не под силу это сделать одному, скажем, хоть какую-то миссию великую, как в нашем случае. Прабхупада сказал, будете сотрудничать со мной и поселите любовь к Богу. Вот в этом случае. Это великая миссия будет. Что Бог будет доволен тогда, когда все живые существа встанут на путь самосознания. Все живые существа. Это будет величайшее благословение. Когда кто-то один повторит Хари Кришна мантру, замечательно. Это очень здорово. Когда второй подключается, это уже больше экстаза. Если третий приходит, еще лучше. Если 300 человек собирается воспевать, это вообще экстаз. А если, представьте, весь Ташкент выйдет на Джанмаштами и воспевает на улице Хари Кришна мантру. Когда-то это же будет. С президентом страны вместе. И он начнет Харинаму. Намаму Вишну Падая, Кришна Кришна. Ну что, Джагнат Пури, царь Алиса делает это? Это же не выдумка какая-то. В прошлом все цари велики давали такой именно пример. Как вместе выходить, совершать ягью с одной целью. Вот тогда люди чувствовали счастье. Расширялось их понятие любви. Охватывала радость, потому что просто они все вместе живут. Не то, что они замкнуты в своей квартире, в своей семье, и там они как-то выживают между собой, не могут наладить отношения и прочее. Человек счастлив тогда, когда его любовь расширяется именно. Не замыкается на одном объекте каком-то, а расширяется. Это называется снеха. Снеха. Если мы любим Кришну, любовь будет постоянно расширяться. Но она будет чистая, это не вожделение. Чистая любовь. Любим Кришну, значит, любим все его энергии. Любим все энергии, значит, любим все живые существа и так далее. Это расширяется, расширяется. И границы этому не существует в сознании Кришны. Поэтому семья в сознании Кришны, она может быть очень обогащена этой бхавой внутренней. И в этом случае они не требовательны супруги друг к другу. Вы не увидите, чтобы они приказывали, сделай то, ты должен, ты должна. Нет, в сознании Кришны таких требований вообще. Мы не можем потребовать почтения к себе. Это запрещено этикетом. Ты должен мне. Что это такое вообще? Кто может так заявить? Но муж и жена заявляют друг другу, ты должен мне. Нет, это значит образование. Они не получили образование, они не обучены. Каждый должен быть, я должен. Не ты должен, а я должен. Я должен знать свои обязанности. Это мир называется. То есть понимание дхармы. Прежде всего мы слуги Бога, мы не слуги друг друга. Жена не просто служит мужу, а муж жене. Это очень ограниченное представление о браке. Это, так сказать, нецивилизованное вообще представление, нечеловеческое представление. Нет тут слуг друг другу, слуги Бога здесь существуют. Служение Богу мы можем любое служение совершить. Это другой вопрос. Но если муж требует почтения к себе от жены, жена требует внимания к себе, это не семья вообще. Это два хищника. Такая женщина, говорит, тигрица, она высасывает кровь, требует, выпивает, она хочет эту энергию получить от мужа. В форме семени, в форме денег. То есть вот этот принцип отождествления с телом, он в семейной жизни проявляется крайним образом. Это означает, что мужчина, как наслаждающийся в семье пуруша, начинает быть неудовлетворенным любой мелочью. Все не так. Это не так. Малейшая вещь не удовлетворяет его. Когда они идут в гости, там все хорошо, спасибо, и то хорошо, и это. Жена удивляется, я ему делаю то же самое, еще лучше делаю. Он всегда меня ругает, а здесь он все хвалит. Когда в гости люди идут, смотрите, когда расширяются их представления, все полное удовлетворение. Если человек выполняет свою дхарму, он полностью удовлетворен. Даже если там не соленый или там что-то еще недоваренное, он будет полностью удовлетворен, если выполнил свою дхарму. Шачинанда Махараша сказал историю о Шриле Прабхупаде, который жил в Майяпуре, в этой соломенной хижине, вот первой. И напополам разделили эту хижину тканью. За перегородкой жила Малати, она служила ему, готовила просад для него. Он на этой стороне жил, писал книги. Она же была готовить, и он обучал ее стандартам бенгальской кухни, чтобы она изучила полностью. Как там рис, как там дал готовить, какие специи класть и так далее. То есть преданные вообще понятия не имели, их тонкости и Прабхупада. Он гневался по каждому поводу, по каждой мелочи. Он ждал духовных братьев, саньяси, которые придут в гости. Он хотел, чтобы Малати показала эти знания стандартов ведических. Она выглядела как обычная ученица, потом ругала ее очень сильно каждый день. Там была не та специя, там было недостаточно масла, тут то, тут это. А это вот рядом с этим блюдом не кладут. Вот все это он показывал ей. И чем больше он ругал, каждый день никогда не хвалил, только ругал. Тем больше Малати думала, но я совсем не гожусь для этого служения. Прабхупада недоволен, ничего не получается, у меня глупая женщина. Вот я закончу все эти вещи для него и скажу ему, Прабхупада, дайте мне другое служение какое-нибудь. Вот, встретим этих гостей и все. И последний день она понесла ему просад. Все сделала как нужно, нужным образом. И горка соли была вот не вот такой, а чуть-чуть выше, вот такой вот. И Прабхупада еще больше восторг. Ну, вообще ни за что, можно сказать. Но она уже твердое решение приняла, все, это последняя моя попытка. Близких отношений с Прабхупадой я вообще никуда не гожусь, я отпрошусь подальше, куда-нибудь в сторону. Уйду. И вот пришли духовные братья. Малати должна была их обслужить. Было очень смешно, все это смешно выглядело, потому что она была в сильном испуге. Они сейчас начнут критиковать Прабхупаду, что ему служит женщина, раз ученица готовит для него. Второе, они будут критиковать то, что я приготовила. Я наверняка это сделала плохо. Им не понравится. У нее было такое напряжение, что она взяла сари и закрыла так вот лицо полностью. Вот так вот полностью. Как паранджо делает. Более того, она встала на колени. Поднос в правую руку и ползком вот так вот вышла. Вот таким странным образом все сразу посмотрели, что это такое, что это существо. С подносом наверху, с этим просадом. Вот. Там горка соли, все там как надо вроде сделано, но вот она, лица не видно, подползает к Прабхупаде, подносит ему просад. И Прабхупада громко говорит с гордостью, да, она мне готовит здесь. Все посмотрели на Прабхупаду. А я, говорит, ее каждый день ругаю. Все замолчали. Но я, говорит, знаю, что она за меня глотку себе перережет. А я глотку перережу себе за нее. Все поняли, все принимают просад, все были довольны. После этого Малати больше не думала о том, что не нужно Прабхупаде, что там все плохо и прочее. Она поняла другой смысл в этом. Итак, да, муж это пуруша, он может потребовать, но должен требовать не служение себе. Нужно требовать служение Богу. Нужно представителем Бога в этом случае. Тогда в эти отношения приносится нечто свежее. нечто особое, обновляющее их отношения. Это не кама, которая не удовлетворена, гнев разрушает память, затмевает, я уже не помню, что я душа, я тело, я не удовлетворен ни гостями, ни родственниками, ничем здесь об этом говорится. Человек, отождествляющий себя с телом, никогда не удовлетворен, потому что его потребности тела всегда вмешиваются в обстоятельства, как самые важные. Как люди ссорятся? По той же самой причине. У кого-то, может, просто голова болит. А к нему пришел друг поговорить. И он начинает грубо с ним разговаривать. Что у него состояние тела, самое важное, он думает, человек не понимает и прочее. То есть на основании состояния тела все происходит. Кому-то хочется радоваться, дети бегают и прыгают вокруг. А родителям нужно отдохнуть после работы, поэтому у них конфликт. Пошел вон отсюда, хватит тебе здесь на голове стоять. Иди на улицу, там делай, что хочешь. Потом, да, что он там на улице делает? А, нет, надо домой, дома должен сидеть. А потом снова на улицу, снова домой. Потому что иногда у меня голова болит, иногда мне хорошо, иногда я весело хочу сам поиграть, иногда мне надоело все, отойдите все от меня. И только если руководствоваться этим, то мы все разрушаем вокруг. Это называется ложное эго, мир ложного эго, где люди никогда не понимают друг друга. Как же всех удовлетворить, что все были добрые, хотели играть, хотели говорить приятные вещи? Нужна совместная ягья. Не просто все тащить в дом и скапливать по шкафчикам. Нужно постоянно раздавать избыточную энергию в служении Богу. Служить Богу необходимо. И Господь Шива говорит, Дакша, он очень умелый. И он гордится этим. У него есть образование, есть красота, есть энергия молодости. Дакша, великий специалист, лучший из полубогов на самом деле. Но проблема в том, что это проклятие для него, потому что он кичится всем этим. Это проклятие. Он разрушит свою жизнь таким образом. И много вреда принесет. Смотрите, хорошие вроде вещи. Это же хорошая карма. В Бхагавад-гите Кришна об этом говорит, что у преданного есть этот шанс родиться в богатой семье в следующей жизни, поскольку он благочестив. Но Прабхупада говорит, это не самое лучшее на самом деле, родиться в богатой семье, можно возгордиться этим. Можно забыть о преданном служении. То есть ложная гордость может обуять человека. Особенно становится требовательным в семейной жизни, когда он богат. Все великие личности, они были очень требовательны к этим моментам. Какая там у них жена. Помните, как делили Драупади? Дарьотхана хотел жениться на Драупаде. Это не случайный момент. Он не то, что он любил Драупаде. Потом это прояснилось, что он мог ее оскорбить при всех даже, этот негодяй. Там дело не в любви было. Это была корыстная выгода определенная. Такая жена редкая была, как Драупаде. Считалось, что в то время равных не было по ее красоте, интеллекту и преданности. Это означает, что он даст гигантские силы царю. И царь обретет могущество. Жена рядом есть, потому что настоящая. Это чисто практический момент еще был. Не то, что Дарьотхана руководился любовью. Любви не было никогда в его сердце настоящей. Он был демоном. Но у него был хороший расчет и хороший интеллект. А Арджуна, он любил Драупади. Пандавы любили Драупади. Он завоевал ее на своем варе. И что вызвало у Дарьотхана? Вызвало это сильную зависть. Когда Драупади посмеялась, помните, когда Дарьотхана упал в бассейн, перепутав место пола в зале собраний. Драупади рассмеялась, и он подумал, я отомщу теперь любой ценой. Она заплатит за этот смех. Такая злоба. У него тоже было образование такое же, как у Пандавов. Он был также молод и красив, Дурьотхана, силен. У него были все эти достояния, которые описывают богатство. Он также был сыном царя. Но поскольку он всегда кичился этим, посмотрите, сколько злодеяний принес этот человек. И те же Пандавы, они тоже обладали богатством, но они могли идти путем отречения. И вот Юдхиштхира согласился уйти в лес. Будучи императором мира, он претендовал тоже на эту роль, законно причем. Он сказал, хорошо, мы пойдем лучше в лес. Мы отречемся от этого всего. И ты что ли не отрезвлял себя с телом? Был благочестивым человеком. То есть он мог пойти путем отречения. И тогда Драупади в лесу, они изгнанные, четверо его братьев Пандавов, они упрекали его. Там написаны все эти монологи, что говорил Драупади, что говорил Бхима, Накула, Сахадева, Арджуна. Все были против него, против Юдхиштхиры. Говорит, Юдхиштхира, ты не понимаешь, кажется, законов Дхармы. Мы сомневаемся в тебе уже. У нас нет уже веры в тебя настоящей. Драупади говорит, ну посмотри, ты кшатрий, мы кшатрии. Почему мы должны прощать все? Прощение – это деяние браманов. Для браманов больше подходит. Но мы кшатрии, мы носим оружие. Это наша природа. Почему мы должны просто прощать несправедливость тем более? Кшатрий должен вступить в битву, применить оружие. Мы противоречим своей Дхарме, и ты все прощаешь, Юдхиштхира. Почему ты так действуешь? Твою жену оскорбляют перед всех, ты ничего не сделал вообще. Дурьотхана незаконно захватил власть, и ты ушел в лес спокойно, смиренно. Мы не можем понять твоих действий, потому что мы воины. Это не для нас то, что ты делаешь. Они его убедили, с одной стороны. И Юдхиштхира нет. Он знал закон Дхармы. Он законы дхармы, и карма знал лучше, чем любой человек в то время, и до сих пор считается Юдхиштхира лучший эксперт в этих вопросах, закона кармы. И то, что сказал Юдхиштхира, он говорил, несколько минут говорил, умиротворило всех родственников. Всего несколько минут. Что он такое сказал? Он сказал, представьте себе такой мир. Око за око, зуб за зуб. Мир справедливости, кажется. Представьте такой мир, где на пощечину все отвечают пощечины. На проклятие проклятием, на удар ударом. Все справедливо. Представьте такой мир, что каждый ответит именно так, как с ним поступают. Что будет в конечном итоге? Мир будет разрушен очень быстро. Гнев разрушит этот мир мгновенно. Нельзя будет это остановить. Но говорит, именно по той причине, что все еще существуют смиренные, всепрощающие люди, мир еще держится. Мир поддерживается благодаря святым людям. Поэтому мы должны сейчас действовать этим путем святости. Пока есть вся эта возможность. Но я, говорит, знаю, что Дурьотхана не остановится. И в конце концов он исчерпает всю свою добродетель. Все свои мотивы добродетельные. И когда все мотивы будут исчерпаны, люди увидят, что это просто он руководствуется своими злодеяниями, своими личными эгоистическими мотивами. И вот тогда будет война, сказал Юдхиштхира. Вот в том случае нужна будет война. Тогда все праведники и злодеи смогут сориентироваться правильно. Сейчас нет, он сказал. Сейчас люди не понимают, что между нами происходит. Что у Дурьотхана еще есть какие-то благочестивые запасы и мотивы. И люди видят это. Вот когда он их исчерпает, все эти благочестивые мотивы, и останется таким, как он есть, все будет совершенно ясно и понятно. Великий разум. И вот мы тоже приходим в сознание Кришны. У нас есть мотивы духовные, мотивы материальные, и время будет проверять нас. 15-20 лет мы можем забыть вообще. И надо за это время, зачем мы пришли сюда. Время. Время такой фактор удивительный. Эти мотивы материальные, либо они уйдут из нашего сердца, либо они, наоборот, усилятся, проявятся, уйдут духовные желания. Вопрос, куда мы направим свою веру? Поэтому говорит Харидас Такур, что воспевание святого имени – это главная практика век Кали, но она приносит успех только в одном случае. Если человек воспевает с верой святое имя. Шрадана Мабхас и Ашрадана Мабхас существуют. Ашрадана Мабхас означает без веры, нет веры у человека. Результат – имперсонализм. Саюджи Мукти – это в лучшем случае. А в обычном случае просто усиление материальных желаний и отход от практики. Это результат просто невнимательного воспевания без веры. И если это Шрадана Абхаз, он дает результат быстро очень. Он всегда дает результат. Как только мы начинаем воспевать Шрадана Абхаз, всегда получаем результат. Если мы с вами на самом деле последим за этим моментом своей жизни, если мы регулярно будем пониматься, что с утра пораньше воспевать свои круги 16 кругов, целиком, внимательно, мы сразу поймем, мы сразу вспомним, что такое сознание Кришны. Тот изначальный вкус, ради которого мы пожертвовали всем когда-то, в прошлом, готовы были на все, этот высший вкус, он снова вернется к нам. Он будет нас поддерживать, быть рядом с ними, с нами. Нужно быть осторожным, внимательным. Это тоже богатство. Не кичиться этим богатством. Все превратится снова в нуль. Единица уйдет. Кришна может уйти. Кришна – это живое существо. Кришна – это олицетворенная любовь. Любовь не терпит лицемерия, не терпит гордости, не терпит зависти. Очень тонкая, тончайшая энергия, хотя и сама могущественная, очень чувствительная. Если преданный не вкладывает достаточно веры и чистоты своего воспевания, не совершает усилий внутренних, то в конце концов это рутинное повторение Хари Кришна мантры не удовлетворит душу. Это та же самая рутина, как материалистам ходить на работу постоянно, с работы домой. А у нас мантру так повторять бывает, что мы уже не можем так рутинно просто повторять мантру. Потому что наши мозги где-то в другом месте. Мы не можем слушать святое имя с Кришной. Кришна не разговаривает с нами. Он ждет, когда он обратит внимание. Он же повторяет, но он никакого внимания не обращает на меня при этом. Зачем он повторяет эту мантру? Он говорит, лучше вообще не повторяй. И вкус уходит, не хочется повторять мантру. Почему не хочется? Кришна не хочет. Лучше тебе вообще не повторять мантру. Иди отдыхай, иди. У тебя много желаний, иди выполняй эти желания. Пойди куда-нибудь. В мире так много, можешь делать, много возможностей. Иди еще используй свои материальные желания. Реализовывай эти желания. Получай то, что ты хочешь. Разочаруйся до конца уже основательно. Тот вкус я сохраню твой, который ты приобрел. Сохраню. Вернешься потом к этому. Одна жизнь, две жизни, я не знаю. Когда захочешь. Но этот вкус будет ждать. Это вечный вкус. Очень важно развить решимость в этой жизни. 16 кругов, 4 принципа для тех людей, кто в этой жизни хочет достичь совершенства, Прабхупада сказал. Такие вот формулировки. Важно именно для этой жизни. Если мы решительны в этой жизни, то нам нужно поддерживать эту решимость 16 кругов внимательного воспевания. Не так формально отчитывать. Внимательное воспевание с верой. Вера развивается в общении с преданными. Шрадха. Когда мы пытаемся вдохновлять друг друга, поддерживать этот процесс. Говорим о величии святого имени, о величии Кришны. Нам нужно самим помнить, что Кришна – это не сектантское имя, а изначальное имя Верховной Личности Бога. Нам самим это, прежде всего, нужно убеждение. Если мы теряем это убеждение, мы начинаем проповедовать какую-то религиозность. А почему здесь религия вообще? Мы не религия. Это наука взаимоотношений с Богом. Религия здесь вообще ни при чем. Тут есть элементы религии, другой вопрос. Но мы не опираемся на религиозность. Опираемся на трансцендентное знание, есть душа. Ни христианин, ни мусульманин, ни кришнаит, не называйте себя таким именем. Я слуга Бога. Поэтому я воспеваю имена. Что это Господь сердца. Я не могу без этого жить. Это моя пища, это наши взаимоотношения с Богом. Я их поддерживаю. Это моя способность, возможность помнить Его, повторяя святое имя. Поддерживать с Ним связь. Это йога. В этом сознании люди не будут думать, что мы очередную религию распространяем вокруг или угрожаем каким-то местным религиям и прочее, прочее. Потому что распространяется трансцендентное знание, которое обогащает все сферы деятельности. Варнашрама-дхарма, значит, так много будет сфер деятельности. Шудры, вайшик, кшатрии, браманы, брамачари, грихастхи, ванапрасы, саньяси. В разных направлениях это будет происходить. Не только в исконе. Прабхупада не говорил, что будет только искон. Будет много разных направлений, причем они могут быть авторитетные. Или становятся более авторитетными, они могут очищаться также, в другие традиции могут переходить, тоже известные великие личности какие-то духовные, восстанавливать все это. Все будет происходить на наших глазах. Не то, что побеждает сильнейший, как Дарвин сказал. Сознание Кришны сейчас набрало силу, всех, кстати, победит, потому что сильнее все не выживут. Выживет только сознание Кришны, все остальные вымрут. Никто не вымирает, все будут одновременно существовать. Все будут помогать друг другу. Если не будут кичиться своей религией, своими достояниями, своими традициями, своим богатством, своими еще чем-то, своими знаниями, то люди будут очень хорошо сотрудничать, и они познают, что такое любовь к Богу прямо на этой земле. Есть интересные съемки, мусульманские фильмы есть, из природных явлений, где показывают, что Дарвин был очень неправ в оценке окружающего мира. Дарвин утверждал, что агрессия управляет миром. Агрессия и сила – это есть развитие, выживание. Сильнейший побеждает, не так ли? Знаете, почему появились оружие массового поражения? Благодаря теории Дарвина. Люди никогда не использовали такие вещи. Они руководствовались также нравственностью. В битвах, даже в войнах была какая-то нравственность. Но однажды во время Первой мировой войны, впервые в истории человечества, так сказать, применили хлор, газ ядовитый. И просто травили людей, как тараканов. Мир был в шоке, в ужасе просто. Никто поверить ушам своим не мог. Неужели вот так может быть, вот такая война может быть? Сейчас, наверное, мы не будем в шоке, потому что чего-то мы не слышали уже, боже мой. Но потом вышел генерал и сказал, это научно обосновано наше действие, все в порядке, выживает сильнейший, мы проявили разум и силу. Дарвин утверждает, что выживает сильнейший. И вот это возможность прогресса. Вслед за этим появилось ядерное оружие. Оружие массового поражения было утверждено, подтверждено теорией Дарвина. Как правильный ход развития цивилизации. Он говорит, посмотрите, они поедают друг друга, и так они выживают. Но сейчас вот эти фильмы делают, я видел несколько, так сказать, документальных съемок о жизни животных. Выживают они совершенно по другой причине, оказывается. Если они просто едят друг друга, они не вымирают. Они не едят слишком много животных. Они не вымирают так. А выживают они благодаря добродетели, живые существа. И они показывают такие простые сюжеты, которые Дарвин не заметил. Удивительно. Наблюдал природу внимательно, а вот не увидел. Как зебра пасется зебренком. Как львица охотится за ними. Потом выпрыгивает. И зебра толкает зебренка вперед себя. Зебренок бежит впереди, маленький такой. Зебра за ним бежит. Тихонько. И так голос говорит за кадром. Посмотрите, что происходит. Зебра, она может легко сейчас убежать от львицы. Обогнать зебренка и уйти. Но она не сделает. Она будет сзади, за зебренком идти. Если львица нападет, съест зебру. А зебренок останется жив. Как же они выживают? Не заметил Дарвин еще такой вещи? Показывают крокодила. Страшное устройство. Такая пасть на эти. Мозгов почти нет. Зубы и пасть вообще. переваривает камни, все что угодно. Готово, хлоп за хлоп на свою пасть. Какой-то черепашонок бедный там не может найти воду, заблудил, родился только что. Не знает, где вода. Без воды он не выживет. Этот крокодил берет в пасть черепашонка, относит воду и отпускает. Странное явление в природе. Крокодил, конечно, это безмозглое, хладнокровное, жесточайшее живое существо. Тоже в сердце что-то есть, смотрите, это живое существо. Все они духовные по своей сути. Но пример пингвинов поразил вообще весь мир. Пингвиниха откладывает яйцо пингвину на лапы, потому что если она отложит яйцо на снег, оно замерзнет мгновенно, минус 60-70 градусов. На лапы, вот сюда. И пингвин вот так животом закрывает его. И сидит полтора месяца. Холод, вьюга, пищи нет, смотрите. Вот так вот они закрываются, все грудятся в толпу вот от этого холода, но никто не бросит ни за что это яйцо. Какая аскеза, какое самопожертвование, смотрите. Пингвиниха, она в это время плавает, там ест, набирает жир, чтобы молоко было у нее, а пингвин поддерживает это яйцо. Потом появляется такой птенец, он еще не ходит по снегу, тоже холодно, он все так и сидит у него там. Вот они так вдвоем. Смешное зрелище, эти папы. Я подумал, любой пингвин сейчас, он выполняет свои обязанности лучше, чем современный мужчина. Даже не заметил, посмотри, что можем учиться, учиться многому хорошему в этом мире, а не просто применять хлор, ядерные бомбы, что вызывает, выживает тот, у кого клыки, когти. Мы все с вами пронизаны этой теорией Дарвина, понимаете, в чем дело? Мы все еще пропитаны этими гунами, хотя мы против этого всего интеллектуально, но наше сердце осквернено этими гунами, мы так продолжаем сражаться, как муж и жена. Кто выживает сильнее, конечно. У кого клыки и когти? У кого интеллект? Тут же эволюция, понимаете? Никакой эволюции нет, есть просто дхарма. Нужно в этом мире исполнить свои обязанности. Перед Богом, перед людьми, которые нас окружают. Вложить туда свои ценности необходимые, которые даются в Писании, даются духовным учителям. А дух отворить эту жизнь, трансформировать ее. Сделать мне что-то ценное, единицу поставить впереди. И с благодарностью уйти из этого мира. Не так уйти, знаете. Плюнуть сюда и уйти, помойка. Не так преданные должны уйти, так, чтобы потом преданных вспоминали, тысячи поколений вспоминали, какие хорошие вещи они сделали здесь, остались традиции для людей. Как они помогли этому миру, на самом деле. Как Прабхупада ушел из этого мира. Мы плюнуть на этот Запад. Что там, лечь, яваны, ракшасы живут. Они сами отвергают Кришну, но они сами заслужили это, не так ли? Прабхупада пошел на жертву, принял саньясу в такие годы, как 70 лет, распространяя сознание Кришны по всему миру. Боже мой. Мы сами знаем, что такое распространение сознания Кришны, не так ли? Многие из нас уже свои зубы потеряли на этом. Не так-то это просто распространять сознание Кришны. А если еще и в 70 лет? Ну, понимаете, что такое 70 лет? Кому-то тут есть 70 лет? Но тело становится рух люди просто. Ну, очень сложно. Вообще невозможно. 12 раз вокруг земного шара Прабхупада бежал. В то время ученики были только-только новички. Он должен был туда, 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 там проблемы, там в храме проблемы, там они дерутся, там они не понимают, там они выживают. По теории Дарвина. Потому что все конфликты решаются таким путем в этом мире. Даже в сознании Кришны мы все еще руководствуемся этими понятиями, впитанными в детстве вот этой культуре именно. Ведь она пронизана майявадой, дарвинизмом, чем-то еще, и ложными теориями, которые мы уже не носим в уме, но мы уже живем согласно этим теориям. Они уже усвоены нами. Это называется вигьяна. Есть гьяна, есть вигьяна. Потому что это становится образом жизни у них уже, у людей. А они убивают за деньги и все что угодно могут делать. Это мир, в котором мы живем. Поэтому здесь говорится, если человек себя отождествляет с телом, то вот эти ведические правила возвышенные, они могут быть и неприменимы. Они могут даже раздражать человека. Чего ты пришел в гости без предупреждения? Ты же душа, а не тело. Я и сам знаю без тебя, уходи отсюда. Чего ты меня учишь вообще? То есть священные писания отвергаются людьми, потому что считается, что это просто навязывается что-то. Навязывают. Нам они навязывают, эти фанатики. Они навязывают, навязывают. То нельзя есть, это нельзя делать. Я свободный человек. Но священные писания – это истина. Это великое благо для людей. Но для тех, кто хочет именно понять различие между материей и духом, Бхагавад-гита Кришна говорит, что такие люди редко встречаются, которые заинтересуются вообще этим различием материи и духа. Редко, крайне редко. Из тысячи людей один заинтересуется, может быть. Из многих тысяч людей, которые интересуются этой наукой, материи и духа, может быть, несколько человек поймет Бога. По-настоящему заинтересуется этим. Это интерес. И зачем же мы должны вместе собираться, образовывать семьи в сознании Кришны, чтобы напоминать друг друга об этом главном моменте? Чтобы мы поддерживали свой интерес к Богу. Другой целью преданных быть не должно. Мы не должны подражать материалистам. Их, как бы, вот это успешное, так сказать, в кавычках, жизни. Очень важные традиции, которые должны закладываться в наше общество. И семья – это основа традиций. Пока мы не построим хорошие семьи, исконно у нас не будут развиваться. Нигде. Будет ждать, как преданные в основном ждут, когда же будет построена Варанаша Мадхарма, когда же придет лидер, когда же все наконец все будет устроено для нашей жизни, когда же Гурукула появится. Раньше мы никогда об этом не спрашивали, потому что не было общества развитого. Тут было два человека, в Москве было три человека, в Петербурге было три человека, в Сибири был один человек на всю Сибирь. И мы не спрашивали, когда же появится Гурукула. Это было неуместно. Потому что мы понимали, что у нас вот считанные единицы. Мы были вот такой семьей, мы знали друг друга, общались, мы съезжались часто вот небольшим количеством. Это были такие удивительные программы, такие встречи. И мы знали, что мы должны делать Гурукулу, мы должны строить храм, мы должны... Каждый знал, что он должен что-то вложить, что-то сделать. Но сейчас много людей, и человек приходит и говорит, когда у вас будет Гурукула? Когда у вас будет то? Когда у вас будет все? Когда вы построите Варанашу Мадхарму? Жду, не дождусь. Никто уже не думает, что я это должен делать. Но это наша с вами ответственность. Мы все преданные должны как-то служить Кришне, что-то сделать для этого. Это цель Прабхупады. Варанаша Мадхарма должна быть построена. Сейчас практически все грехастки. И без благочестивой благотворительной деятельности, без Варанаша Мадхармы мы не сможем продвигаться дальше. Грехастка должен кормить как минимум кого-то. Он должен сам все съедать. В Ведах написано. Это греховно для него. Закрываться дома и съедать все. Должен выйти на улицу и сказать, кто-то голодный есть. Но в нашем случае не знаю, как это уместно в Ташкенте. Но как-то нужно решить то этот вопрос. Хотя бы раз в неделю в дом приглашать гостей, кормить на свои деньги. Бесплатно. Просада. Все, попеть киртан, немножко поговорить о Кришне, немножко. Не нужно больших философских лекций, если никто не хочет философию. Приятное общение. Напомнить, что Кришна Бог, что мы есть душа, мы слуги. Все. Это уже достаточно, это хорошая ягья. Если это делать раз в неделю, человек будет хорошо развиваться. Это будет уже основой какой-то отношения в Варанаша Мадхарме. Это простая рекомендация. Но посмотрите, кто исследует. Единицы. Единицы. Раз, два и общался. Все остальные едят сами. Закрываются и говорят, позже приди, пожалуйста, мне, я сейчас обедаю. Сейчас ты очень не вовремя позвонил вообще даже. Но это просто чувство собственности, это такой эгоизм, это примитивное сознание. Как мы можем поддерживать такое сознание в сознании Кришны? Оно противоречит священным писаниям. Грехастха должен жить так, чтобы даже собаки, которые вот тут бегают вокруг его дома, не были голодными, написано в Ведах. Не голодали даже собаки. Во Вриндаване мы же это делаем, мы же кормим собак. Кормим коров. Мы вышли однажды на парикраму, Говинда Махарадж назначил время, мы вышли перед храмом. Стали ждать, и вот они приезжают, Сандрадюна с вами. Мы уже собраны с большими пакетами бумажными, и там пирожные. Я попробовал и пирожные, просто был потрясен вкусом пирожного. И там много этих пирожных, много пакетов, там целая рикша у них, все. Помните, это было? И мы захотели еще, он говорит, нет, теперь всем остальным. И стали коровам раздавать. Я подумал, ну коровам такие пирожные, да они же ничего не понимают, коровы, ну зачем? Такое вкусное пирожное коровам. Прямо из магазина, знаете, вот. Но это написано в шастрах, вы не должны кормить корову отбросами. Не должны жертвовать Богу какие-то отбросы. Так же. Если пойдете на рынок, скажете, пожертвуйте что-нибудь. Да, вот это у нас не кондиция, берите. Вот, с одной стороны, гнилое, с другой стороны, еще можно предложить, берите. Все самое лучшее мы подороже продадим, а то, что у нас вот не нужно, возьмете, можете ягью совершить. Пусть Бог поест. Он наш отец, в конце концов. Пусть тоже что-то поест. Знаете, цветки, знаете, которые вот уже вот либо осыпаются, либо отвалились, там вот сломаны, вот как раз для Бога. Очень хорошо. Такое присутствие сознания. Почему? Это называется грехометхи ашрам. Если вообще ашрам можно назвать. Грехометха – зависть. Зависть к Богу так проявляется. Если мы говорим о Боге, если у нас есть алтарь, если у нас есть гости, то самое лучшее должно предлагаться гостям, алтарю и все остальное. Но я считаю, что как раз здесь местные традиции таковы, отношение к гостям. Здесь вот на, так сказать, в Средней Азии это большая часть еще живет, вот эта традиция. В России очень сложно сейчас перевивать снова эти законы гостеприимства, отношения к гостю. Это тоже все было. Испарилось куда-то. Просто как будто и не было ничего. Настолько разрушены вот эти традиции именно семьи. И поэтому семья страдает. Вот они просто требуют друг от друга. Они держат за глотку друг друга всю свою жизнь. Вечно неудовлетворенные. Ты мне должен, ты мне должна и прочее. Ты мою жизнь угробил, ты мою жизнь тоже угробил. Потому что не было яги. Они не использовали свой дом, свой интеллект, свои отношения в служении Богу. Они хотели получить чувство наслаждения. Есть у грехаст алтарь дома. И когда они сидят за стол, не закрывают его поплотнее. Или когда спать ложатся, тоже закрывают поплотнее алтарь. Все, Бог спать пошел. Все. Нечего смотреть. Такая жизнь двойственная. Вот это природа греха, скажешь. Нужно быть внимательным. Как сделать из этого что-то ценное, стоящее. Иначе это путь в ад, говорится. Просто мужчина и женщина никакой ценности не имеют. Они стащут друг друга. Чувственным наслаждением. А потом опротивят друг другу, к тому же еще. Такой будет результат. Ноль, здесь говорится. Нет единицы, будет ноль. Не будет десятки. Можно представить еще 100 нулей туда. Сколько угодно нулей. Все равно это будет нулей. Не будет счастья. Так же, как мы имеем физическое тело сейчас, мы получили его по закону кармы. Нравится оно, не нравится, мы должны принять его. Есть самоубийцы, конечно. Но это не рекомендовано. Нужно принять то тело, то рождение, тот пол, тот образ мысли, ту возможность разума, который мы имеем, и его использовать. Также касается и окружения человека. Используйте то, что нам дано. Не нужно отказываться от всего этого. Дано с определенной миссией человека. И пропадал, как это связать все нам. Изучая Шримад Бхагаватам, приглашать в дом гостей, грехасы должны кормить просадом, друг друга. Если гость что-то говорит, не спорьте с ним, он же гость. С гостем не нужно спорить. Пусть говорит, что хочет. Ну, конечно, если он агрессор, понятно, это не гость. Но если это просто гость, у него есть свое мнение, нет проблем. Вы не согласны с гостем? Ну, молчите. По этикету он гость, просто молчите. Потом идите к нему в гости. И можете говорить все, что хотите у него. Он должен послушать вас. Нормально. Люди цивилизованные так решают свои проблемы. Либо если у них серьезные разногласия, они считают, что они обманули друг друга, они идут к божествам, перед божествами каждый говорит правду. Есть что-то святое? Должны опираться на это. Эти святые вещи есть, мы должны опираться на них. Гость – это представитель Бога, говорится. Муж – это тоже представитель Бога. Он должен знать, что он слуга Бога. Он представитель Бога. Очень много есть представителей Бога. Бхагаватам говорит, не только Кришна. Так много еще представителей, если мы это не учтем, мы тоже не приблизимся к нему. Законы государства тоже представляют Бога в каком-то смысле слова. Да, если не очень правильные, потому что согласно местному времени, обстоятельствам, они должны быть такими, может быть, здесь. Но люди бунтуют и против законов государства, и против той власти, и против той власти, и против того человека, и против мужа, и против всех представителей Бога. Они являют бунт. Да, в Кали-Югу это все осквернено. Именно так и происходит. Что человек отвергает вообще саму основу как бы ведической культуры. Но здесь говорится, что хуже всего произойдет с таким человеком. Он потеряет почтение к старшим. Вот это уже конец будет. Это означает, что он уже не будет различать, кто святой, а кто нет. Потеряв вот это понимание вещей, у него нет выхода, нет возможности, нет шансов никаких. Это уже крайнее развитие ложного эгоизма. Нет никаких авторитетов. Люди ходят повсюду и думают, никаких авторитетов у меня нет вообще. Прабхупада часто учил, примите GBC. Пропадал, там GBC, кто такие GBC? Они такие же, как и я, у них такие же недостатки. Мы братья в Боге. Они даже еще младше меня некоторые. Я еще старше в Садхане Кришне, не могу. Я вот принимаю вас, Прабхупада, на 100%, но GBC не могу принять. Ты принимаешь меня на 100%? Да, принимаю. Тогда я тебе говорю, прими GBC. Прабхупада все равно ставил на это. Все равно мы должны понимать этот этикет, этот порядок. Должны вырабатывать смирение. Все придет в Садхане Кришне в свое время само по себе. Никогда ничего не требуйте друг от друга. Ни от Бога, ни от людей, ни от жены, ни от мужа, ни от детей. Просто исполняйте свои обязанности с любовью. И все придет в свое время именно, терпите. В форме просада все придет, в форме милости придет, в форме благословения придет. Никогда не думайте, что мы уже все заслужили, и пора бы уже получить плод. Нет, нам не нужен никакой плод. Прабхупада говорит, нам не нужно даже освобождение. Господь Читанья говорит, наджана наданана сундарим кавитам ваджагадишакава. Не нужно ничего. Жизнь за жизнью служить Кришне, вот это нужно, а все остальное не нужно. Это сознание Кришны. И таким образом можно построить настоящее движение. Оно будет распространяться, как лесной пожар. Каждый хочет этого. Каждый человек в сердце мечтает о таких отношениях. О таком обществе, о таком мире. Каждый думает об этом. Таким образом, на нас возложена вот такая возвышенная миссия. Шримад Бхагаватам – это высокая книга очень. Бхагавад-гита – очень высокая книга. Мы стараемся, мы делаем попытки развития. Что-то получается, иногда что-то не получается. Но нужно помогать друг другу. Если даже что-то не получается, нужно помогать друг другу. Не критиковать, помогать нужно. Каждый начинает с своего уровня, все хорошо. Все правильно. Здесь нет ошибки. Просто нужна любовь, нужна взаимопомощь, вдохновение. Любой человек должен быть вдохновлен. Повторяет круг мантры, вдохновлен. Уже круг мантры повторяет, очень хорошо. 4 круга мантры, замечательно, еще лучше. 16 кругов, здорово. Все хорошо. Любые беды хороши. Любая попытка в этом направлении принесет что-то удивительное, от величайшей опасности спасает. Таким образом, мы можем принять любую личность, любого человека, с любого уровня. Но важно продвигаться дальше. Не бороться за лидерство в этом мире. Здесь нет таких ценностей. Они ложные все. Это название просто. Душа должна приблизиться к Богу. Вот и вся ценность. Больше никаких ценностей других не существует. Зачем мне богатство, образование, красота, если меня отдаляют от Бога? Если делают меня гордым человеком. И я не вижу, где святой, кто такой гуру, кто такой Прабхупада. Я не могу понять такие ценности. Зачем тогда все это? Зачем развивать такие вещи? Конечно, если человек собирается делать как ягью, как жертву, может быть, как угодно, богатый, если Прабхупада говорит, любые богатства для него не навредят. Но здесь говорит также, что преданные, если они подвержены таким влияниям низших гун природы, им лучше не быть богатыми. Им лучше развивать преданность, лучше приближаться к Богу. И со временем они научатся занимать материальную природу в служении Кришне, не возбуждаясь от количества денег и власти. Поддерживать чистоту нужно. Главный момент – это наша чистота, в этом наша сила. Тогда мы просто будем говорить, и люди будут принимать просто с помощью речи, без денег. Не нужно будет людям что-то там сказать, создавать для них что-то особое. Просто будем говорить, люди будут принимать. Это главное богатство – знание, трансцендентное знание. Поэтому Шива здесь проявляет сверхинтеллект. Он знает, что произойдет, если к материалисту применить ведические наставления. Ничего хорошего не произойдет, кстати. Ты туда придешь, но будет проблема, он предвидит это. Да, кшатри разделяет себя с телом. Придешь сейчас без предупреждения, снова вызовешь его гнев. Ты увидишь это. И он не ошибется. Так Дакша стал нарушать священное писание. Великий специалист, великий ученый человек, смотрите. Не мог избежать ошибки. Из-за отождествления с телом просто. Хари Кришна. Да, сейчас вопросы можно. Да, они, наверное, в прошлой жизни были йогами. Может быть. Не бхакти-йога, это похоже на какую-то другую йогу. Они проходят суровые аскезы на Северном полюсе. Видите, сколько хороших предложений. Йога, любовь к ближнему. У них все есть, видите, они следуют. По очереди. Теряет активность? Когда человек получает инициацию, у него возникает некоторое ложное представление у каждого практически человека, начинающего, преданного. Возникает ощущение, что он достиг цели. Все, инициация есть. Все.
порядке.
Позже он понимает, что недостаточно просто инициации, нужно продолжать следовать обетам, проникать глубже в наставление гуру, принимать серьезную миссию, то есть есть ответственность, оказывается. Позже он поймет. Но вначале он может потерять активность, потому что он думает, что теперь цель достигнута, есть инициация. Ну, можно, конечно, потрудиться ради второй еще инициации. Но когда уже есть две инициации, то вообще вы свободны, как ветер. Шнур намотали, и все, и ходите. Такое есть некоторое отступление от этих моментов. Оно, скажем, естественное, поскольку у человека даже стоит себя с телом все еще. Это знает духовный учитель, безусловно, он не глуп. Он понимает, что такие вещи происходят. Но Прабхупада говорил нам, ночью не спите. Он говорил, как нужно сознание Кришны. Ночью не спите и думайте, как лучше распространять сознание Кришны. Вот это и будет правильно. Мы должны вырасти вот на этот уровень. Об этом мы сегодня говорим. На уровень ответственности за свою духовную жизнь. С годами выясняется, что мы даже свою жизнь не можем нести ответственность. Не говоря уже о ком-то другом. Мы слабеем. Мы забываем о миссии именно. Гуру не принимают без миссии, это оскорбление. И миссию без гуру тоже не принимают, тоже оскорбление. Принимается одновременно. Они не отличны, миссия и гуру не отличны. Их принимают одновременно. Надо этому учиться. Не нужно забывать о миссии. Нужно думать, как распространять сознание Кришны. В этом месте, где мы живем, нужно думать, как это делать. Не возбуждая людей, может быть, но мы должны быть предприимчивы. Использовать разум. Это более детальное рассмотрение этого принципа. Трансцендентный путь, да. Мантра трансцендентна полностью. Но она цель и средство. Харе Кришна мантра – это цель, и она же средство. На низших уровнях сознания она не проявляет свою трансцендентность. Она действует как очищающее средство, как средство. Не как трансцендентное блаженство атмосферы, а как очищающее средство просто проявляется. Просто нас понимает духовной благости. Все. Это называется косвенный прогресс. Это еще не духовный прогресс как таковой. Он включает в себя духовный прогресс. Как это этап. Но это, прямо говорить, косвенный прогресс. Потому что настоящий духовный прогресс – это уже прогресс вкуса, связанный со вкусом. Когда уже человек очистил свое сердце. Тогда начинается его духовный рост, как таковой. А сначала это просто путь отречения, приобретения знаний. Это простые элементарные вещи, сатва-гуна. Просто мы становимся человеком. Все. Еще не душой, человеком сначала. Так он описан именно вот в великих книгах, какой должен быть человек. Его ответственность, его положение, его как бы вот качество. Сатва-гуна – это очень высокий уровень. И с этого уровня сатва-гуны мы поднимаемся до уровня чистой благости, как не привязываясь к этому высокому человеческому сатвичному положению. И тоже продолжаем служить Богу. Это уже трансцендентный уровень. Чистая благость. Та же самая Харе Кришна мантра, средство. То же самое. В ней все это есть. Мы не сразу становимся трансцендентными. Далеко не сразу. Что означает служение в гуне страсти? Раджа гуне, принимает ли Кришна такое служение? Были воры, которые украли Господа Чайтанью, помните? Они просто увидели красивый ребенок, видимо, из богатой семьи, хорошо наряженный. Родителей нет близко. Мы покатаем сейчас его на плечах, снимем все украшения, вернем обратно, с ним заставим. Это было служение Богу, в гуне страсти и невежества. Вот оно, пример. Личная выгода была. Вот он, Бог передо мной. Я его покатаю, я ему буду служить. Сладости, накормлю его. Мы же так делаем. Катаем на качелях божества или на лодках, кормим сладостями. Они предложили ему служение. Но это было в страсти, выгода. Но взамен с ними все его драгоценности. Жемчуга, там золото на нем. И что Господь читал? Он принял это. Поехали, говорит, давай. Хочешь покататься? Хочу, конечно. Но поскольку он Бог, он влиял в свою йога-майи, и воры, они прокатили его, сладостями кормили всю дорогу, катали, но вернулись к его же дому. Запутались. Испугались, бросили его и убежали. Кришна принимает служение. Принимает. И он наслаждался. Его катали, кормили сладостями. Вот это он принял. Видите? В гуне страсти, по милости Кришны, мы можем получить благо. Но что подумали воры? Они говорили, о, неудача, 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 страх. Они не ощутили трансцендентного блаженства и экстаза в полной степени, потому что были в страсти и невежестве. То есть это их недостаток, это не недостаток Бога. Бог не имеет недостатков. Он принял служение, он был в экстазе. Они не были в экстазе полном. Поэтому в гуне страсти и невежества мы не можем быть в экстазе. Вот вся проблема в этом. Мы вроде много делаем, но в экстазе быть не можем. Поэтому продолжаем завидовать. Хотя много делаем, много получаем плодов даже, может быть, но все равно мы не удовлетворены. Экстаза-то нет. Но Кришна принимает. Принимает служение в страсти. Да, все должны любить и получать любовь, это естественно, но этому нужно научиться. Ведь большая любовь – это большие проблемы. Я не рассказал тут этот случай, который я видел на Урале однажды. Мы поехали весной на озеро, просто на отдых. И мы проезжали через деревню, тихая деревня, шоссе гладкое очень, и колодец увидели. Мы остановились, чтобы взять воды. Ну, представьте, тихая деревня, дома, колодец, шоссе, тишина. Мы пьем воду. И там вдалеке машина «Жигули» едет к нам навстречу. Ну, мы продолжаем пить воду, о чем-то говорить. Эта машина прямо на наших глазах, подъезжая ближе, с грохотом, съезжает с дороги, с огромным падает на брюхо вот так вот, в кювет, на хорошей скорости. Продолжает лететь на своей скорости в этом кювете, вылетает на перекрестную дорогу, как на трамплин, подлетает в воздух, врезается в L-образный столб двумя частями слева и справа, вылетают все стекла, открываются все двери, капот, багажник, сильный очень удар, потом падает и врезается в дом. Это просто перед нами, вот буквально вот так происходит. Такого никогда в жизни не видел. И тишина, колодец, деревня. Люди даже не отреагировали, мне кажется. Они где-то через полчаса только стали появляться, там интересоваться, что тут произошло. Привыкли к тишине, к покою. Но мы увидели и два тела. С переднего сиденья вывалилось, как медуза, вот, расслабленная, как студень. Тело мужчины без сознания, в крови. И с заднего сиденья также выпала женщина мягко на землю. Все схватили сотовые телефоны, милиция, скорая, срочно сюда. Здесь авария страшная какая-то. Возможно, есть погибшие. Но уже через минуту мужчина пришел в себя. Утирает кровь, пьяный. Пинает эту машину. Материт эту женщину. Это она, говорит, во всем виновата. Теперь меня жена точно убьет. Я стал понимать, что там произошло в машине у них. Женщина тоже приходит в себя, она стонет, она переломанные ребра, видимо, у нее. Она кричит, я во всем виновата, я во всем виновата. И я сразу понял, кто это такие. Два любовника. На это кто-то возвращались, там не выпили что-то, у них там были отношения свои. И вдруг, по пути, она почувствовала прилив любви к нему. Ну, любовь, мы же любви говорим сейчас. А любовь требует взаимности, конечно. Она протянула к нему руки, чтобы показать, как она любит его. А он протянул руки к ней, естественно. Но они же любят друг друга, все остальное наплевать. Главное – любовь. А машина едет по закону природы дальше, видите, в чем дело. Не считается с их любовью никак. Оказывается, в кювете, в столб, в дом – вот результаты. Видите, большая любовь – большие проблемы. Это любовь в невежестве, вот она. Если кто-то хочет любви в невежестве, вот такой финал будет. Любовь должна быть в знании. Не выставляйте эту любовь на показ. Берегите ее разумом. Должна быть защищена разумом. Должно быть знание шастр. Как любить правильно в этом мире? Если я люблю себя, то согласно Библии, как это выражается, любовь к себе? Возлюби Бога, возлюби ближнего. А потом все остальные заповеди, это относится к любви к самому себе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, люби себя. Не опускайся до такого уровня. Вот она любовь. Вот он разум, вот настоящие отношения. А люди говорят, люби меня, каков я есть. Вор, люби меня вором. Распутник, люби меня распутником. Нет, ты должен сначала научиться любить себя, по-человечески стать человеком. А потом уже можешь вступать в любовные отношения настоящие какие-то. Если мы не достигли этой вот любви к самому себе настоящей, цивилизованной, то как же можно предложить такую свою любовь другому? Это значит, свои дурные привычки предлагать, не так ли? Свое плохое сознание предлагать. Что это за подношение такое? Я согласен, что мы должны любить и быть любимыми. Но мы должны заслужить настоящую любовь, не вступать в любовь в невежестве, которая разрушает жизни людей. Да, продолжается до сих пор. Надо остановить. Прежде всего, с себя нужно начать. Это очень сложно, потому что люди думают, что они не эксплуатируют никого. Я просто покупаю мясо, я же не убиваю никого. Покупаю, ем, не убиваю, не понимают. Необходимы знания. Эксплуатация – это невежество. Единственная причина страдания – невежество. Другой причины нет. Нужны знания. Поэтому мы должны распространять знания. Один человек в России посвятил себя, он непреданный, но он известный человек, он миссионер по-своему. Он проповедует трезвую жизнь, полный отказ от всех интоксикаций, полный. Полный от шампанского, от пива, от сигарет, от наркотиков, от водки, от всего, все, полный, полный. Он профессор, ученый, и много лет ездит по России, по деревням с этими лекциями. Я послушал в записи, расшибает все сомнения, все аргументы, которые были против. Люди плачут после лекции и клянутся, что пить больше не будут вообще ничего. Такие случаи сильные, что даже в деревне целиком отказываются от сигарет, от спиртного, от пива даже, от всего чего угодно. Посвятил свою жизнь этому, видите? Одному регулирующему принципу. Сейчас его за святого уже почитают, что он посвятил себя этому. У нас четыре принципа, у нас есть чем посвятить. Можем тоже этому посвятить свою жизнь, разрабатывать это как ученые, доказывать людям, объяснять это с местными обстоятельствами. Можно тратить всю жизнь на это, и это будет очень хорошо. Уже даже один этот момент сделает переворот в обществе. Если просто проповедовать сатва-гуну. И еще кое-кому можно будет дать Хари-Кришна-мантру, потом они сами будут справить Хари-Кришна-мантру. Например, в России сейчас есть такая организация, как Аюрведа Плюс. Здесь ее нет. Там она организована 8 лет назад. Это сделал один старый преданный. Для материалистов. Они распространяют там чайван праш, какие-то вот продукты, знаете, вот эти аюрведы. 8 лет назад эти люди, они ничего не понимали, ни в ведах, ни в чем. Немножко благости там было сказано. Сейчас прошло 8 лет, они нас приглашают с тем, чтобы послушать, что такое Хари Кришна мантра. Они сами интересуются этим. Потому что практиковали эти годы гуну благости. Культивировали ее по чуть-чуть. Очень просто, очень просто. Элементарные вещи. Просто, чтобы быть честным, человеку нужно объяснить, что такое честность вообще. Я уверен, что люди не понимают этого термина честности. Или смирения, не понимают. Нужно это заново все объяснять. С настоящей платформы. Если не по-настоящему начнут практиковать сатва-гуну, они заинтересуются. Заинтересуются Кришной, заинтересуются Богом, абсолютно истинно. Это факт. Это происходит на глазах. Не принимают Кришну? Хорошо. Давайте мы проповедуем вегетарианство, отказ от интоксикации. Давайте как ученые это сделаем. Давайте разрабатывать, что-то писать людям, говорить, семинары образовывать. Нам самим это нужно. Убедиться еще раз. Несколько и много раз убедиться в том, как это правильно, как это хорошо. Большая задача. То есть нужно сделать, чтобы знание было доступным. Это от нас. Знание должно быть доступным. Пока Прабхупаду мало кто понимает. Очень редкие люди понимают Прабхупаду.
Еще последний вопрос, Саша.
Сейчас,
что значит, вот, мы
Варнашрама дхарма – это означает служение Кришне. А что это в практической деятельности? Это благотворительная деятельность. Благотворительная деятельность. Это будет основа варнашрама дхармы. Высшая благотворительная деятельность – это распространение знания трансцендентного. Но и другие формы также необходимы в благотворительной деятельности. Food for life, скажем, кормление голодных – это важнейшая программа. Одна из самых важных программ сейчас в мире. Если это делать правильно, не использовать просто как щит ради нашего престижа, нет. Это страсть. А именно действовать с позиции благотворительности, помощи людям, пользы. Очень хорошо, видите. Food for life это может быть, допустим. Может быть, другие программы, это уже зависит от нашего интеллекта, как мы это сможем, сказать, применить, найти какие-то новые пути. Но мы должны знать принцип благотворительности. Бхактитирта с вами достиг своего уровня, именно социального уровня. Он сказал об этом на телевидении в Москве. Как вы стали королем, спросили его. Двумя путями становится королем. Либо по наследству получают, либо при помощи благотворительности. Я, говорит, стал при помощи благотворительности королем. Мой гуру Махарадж, почему он имеет такой великий авторитет в Индии? Не только как гуру. Гуру много в Индии. В Индии полно разных гуру и саньяси. Но почему он имеет такой вес там? И правительство ему дало гражданство в Индии. Это очень сложно получить американцам гражданство в Индии. Люди просили за него. Бенгальцы. Благотворительность. И до сих пор не кормят людей, как только там наводнение. Они кормят вот этот храм Читань Чандрадая Мандир. Кормят все деревни, там разводят плоский плющный рис во время наводнения. И много благотворительности делают. Видите, это все практикуется. Прабхупада сказал об этом. Вокруг храма 10 миль в радиусе. Никто не должен голодать. Представьте, какое будет отношение людей к таким храмам. Понятно, это будет поддержку иметь все больше, 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 больше. При этом вы ничего не требуете еще к тому же. Просто делайте и все, терпеливо. То есть на основе благотворительности сатвагуны поддерживают варнашрама дхарма. Эту сатвагуну поддерживают браманы. Часть из этих браманов становится трансценденталистами, чистыми преданными. Мы не все еще трансценденталисты по своей сути. Мы в практике трансценденталисты, в следовании, да. Но по своей сути мы еще не трансцендентны, нам нужно достичь сначала благости. Вот этого сострадания обычного к людям. Желание помогать также. Вот желание делать что-то доброе людям. Это тоже должно быть. Люди не поймут, они не поймут трансцендентных вещей. Они говорят, а что вы делаете для общества? Мы книги распространяем, да, которые никто и понять не может, например, не скажут. А что вы еще полезно делаете? Больше ничего? Ну, неплохо, конечно, вы священное писание распространяете, но не так эффективно. В чем-то они правы будут. Варнашрама дхарма, она охватывает все, если это варнашрама дхарма. Один преданный, он отремонтировал свой подъезд. Он ходил по соседям, сказал, давайте сделаем ремонт, соберем деньги. Тут смотрите, как страшно у нас все обвалилось, все там загажено, исписано. Грязь, запах ужасный, это мы живем здесь, давайте, это наш дом и прочее. Не, никто денег не дает. У кого пенсия маленькая, у кого что еще, кому некогда и так далее. Знаете, как люди замыкаются в квартирах. Ну, сам взял, собрал какие-то деньги откуда-то. В Екатеринбурге эта история была. Он прославился на весь квартал, этот человек. Никто вообще не ожидал, что кто-то может сейчас в наше время действовать так вот бескорыстно. На свои деньги отремонтировал подъезд, выкрасил все, отштукатурил все, сам все это делал. Причем всем улыбался, всем, со всеми здоровался, ни на кого не злился. Все, даже этот козырек, там цвета какие-то нашел, там такое вот, вообще такое искусство там сделал. Сейчас люди просто молятся на него. Книги берут у него читать, кто ты такой вообще, что тебе за, там, за учение, там, просад у него берут. Они уже некоторые мантру повторяют, смотрите. Вот вера как формируется, доверие формируется через сатва-гуну. А если мы всеми гунами природы пренебрегли давно уже, всеми? Сатва-гуны нельзя пренебрегать. Тама-гуны нужно отвергнуть полностью. К раджасу отнеситесь равнодушно, не беспокойтесь. Кто-то богатый, не беспокойтесь. Кто-то красивый, не беспокойтесь. Все нормально, продолжайте служение. Это можно принять, не принять, не имеет такого значения. Нейтрально относиться к раджа-гуне. Пусть будет богатый, пусть будет красивый, пусть будет образованный, нет проблем. Но сатва-гуну нужно принимать. А мы, трансцендалисты, мы отвергли все гуны природы сразу же. Вместе с сатва-гуной вообще. Все, только Хари Кришна. Но основа для Хари Кришна – это сатва-гуна. Это и есть варнашрама дхарма. Почему преданный может уйти на райскую планету? Из-за желаний, материальных желаний. Так произойдет, может уйти на райскую планету. Это очень просто. И кроме этого, преданный, он совершает аскезы, живет чисто, грехов совершает минимум, почти не совершает. Святые имена воспевает, очищается постоянно. Поэтому большой шанс и риск также попасть в рай. Прабхупада сказал, вы там пробудете долго, очень-очень долго, жить будете в раю. Потом вернетесь сюда, в конец Кали-юги. Не рискуйте вы. С Аленом Гинзбергом они обсуждали тему Кали-юги. Наверное, тогда впервые еще Гинзберг узнал о Кали-юге от Прабхупады. Что такое Кали-юга? Особенно конец Кали-юги. Преданный один видел это все, двое, они спрятались в шкафу в комнате у Прабхупады. Они подслушали эту беседу. Было очень интересно, о чем это Гинзберг с Прабхупадой лично может разговаривать, так подолгу сидеть. Они в шкаф залезли, закрылись. Ну, сначала вроде как шутки, а потом Прабхупада на самом деле заходит, все, там Гинзберг, и они чувствуют, что если их поймают, им будет конец. Были перепуганы до смерти, но там была щелочка, не смотрели. Беседа была про Кали-югу. Гинзберг спросил Прабхупаду: «Прабхупада, объясните мне, что такое Кали-юга?» И вот эту щелочку было видно, лицо Прабхупады и спина Гинзберга вот здесь вот, который сидел в кресле. И он спросил: «Объясните мне, что такое Кали-юга?» Ну, Гинзберг, знаете, но наслаждается этой жизнью, Америка, там вот все это. А это же Кали-юга все. И он спрашивает, вы говорите, Кали-юга, такие плохие вещи. А что ж такое Кали-юга? Объясните, почему, что плохого? И лицо Прабхупады хорошо видно. Прабхупада выпрямляется в кресле, расширяет глаза и в упор смотрит на Гинзберга вот так вот, как в триллере. И Гинзберг хватается в кресло. Что Прабхупада такой, меняется выражение лица у него, он говорит: Кали-юга, когда ты ешь меня, я ем тебя. И Гинзберг в кресле вот так вот. То есть так ярко-ярко, Прабхупада эмоционально так вот передал его Гинзбергу. Вот это вот. Ты ешь меня, я ем тебя, я тебя съем. Вот это Кали-юга вот это. Кали-юга. То есть все это отпечаталось с него, это Кали-юга. Вот в конце Кали-юги можно вернуться. После рая, представьте себе. Такой контраст будет. Говорит, не рискуйте, Прабхупада. Говорит, лучше сразу к Богу. Не попасть в рай? Конечно, нужно привязаться к святому имени. Это самое важное. Самое важное. Повторяйте постоянно Хари Кришна. Думайте о Кришне. Говорите о Кришне. Избегайте оскорблений. Так нам предписано. Если мы привяжемся к Кришне, все в порядке будет. Зачем нам рай? Если даже чему-то строго не можете следовать, все равно развивайте привязанность к святому имени. Все равно это главный момент. Все могут достичь совершенства, Кришна говорит в Бхагавад-гите, даже домохозяйки. Женщина-домохозяйка, представьте, простая женщина, вающая, которая деньги считает только, вот, шудра, которая просто копает землю. Может достичь совершенства, обратившись ко мне, Кришна говорит. Они все достигают совершенства, обратившись прямо ко мне. Что мы с вами должны делать? Повторять святое имя с верой. Прямой путь. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.